Слава Богу, братья и сестры. Немножко у нас неудобно, света нету. Поэтому, кто плохо слышит, поближе садитесь, чтобы...
А кто плохо видит.
А кто плохо видит к окошкам поближе, значит, так вот и выбирайте. Кто что не достает, тот с этим ориентируйтесь. Вот, правильно, Василий. Сегодня тема моей проповеди – это благодать Божия, да? Если мы с вами рассмотрим вообще жизнь вокруг нас, если мы с вами рассмотрим Божию милость, Божий характер, да, то с вами увидим, что все, что мы имеем исключительно потому, что Божья благодать распространяется. Когда мы говорим о том, почему мы спасены, когда мы говорим, почему мы в жизни имеем радости семейной жизни, воспитываем детей, какие-то и получаем блага, это все потому, что Бог дает нам эту благодать, эту милость. Это очень важный фактор. Давайте мы с вами наши Библии откроем, прочитаем два текста, которые так похожи друг на друга. Это текст второго послания Петра, 3 глава, с 18 стиха. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». И второй текст апостол Павел пишет Тимофею. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Вот речь пойдет сегодня о благодати. Да? И когда мы с вами... Речь пойдет о благодати, вот, возрастание благодати. Второе послание Петра, 3 глава, 18 стих. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 1 стих. Вот, возрастание благодати. Что это такое, да? Если мы с вами, еще раз говорю, посмотрим на Божью характеристику, на Божьи атрибуты, то увидим все, что мы имеем в этой жизни, мы имеем исключительно благодаря тому, что Бог так соизволил, что в этом является благодать. Когда мы говорим о спасении, мы говорим, благодатью вы спасены. Это не от вас. Божий дар не от дела, чтобы никто не хвалился. Мы сегодня рассмотрим таких пять уровней благодати, пять таких плоскостей, где проявляется Божья благодать, и где мы с вами призваны, чтобы ее являть. Такой очень важный фактор. Ну, условно, конечно, уровни. Вот. Первая такая, да, первый уровень или первая такая плоскость – это общая благодать. То есть, когда мы читаем с вами Библию, да, написано так, что Бог посылает дождь на злых и добрых, светит солнце для злых и добрых. На горной проповеди Христос говорит эту идею. Идею того, что Бог милует и дает всеобщую благодать всему человечеству. Правда? То есть, когда засуха, то дождь не идет только над огородами баптистов. Или когда солнце восходит, не только там узкого окошка светит верующим. Правда? Все пользуются вот этим общим Божьим благом, общей благодатью, общим даром. И поэтому... Когда мы говорим о Боге, мы понимаем, что Бог абсолютно нелицеприятен, и Бог дает милость и дает благодать всем людям. И Он нас призывает также к общей благодати, вот эту проявлять любовь ко всем людям. То есть она может быть как что-то требовать, она может многого не требовать с нас. То есть живите так, чтобы вот эта Божья благодать вообще она излучалась от вас. То есть больше улыбайтесь, говорите ободряющие слова, чтобы свидетельство вашей веры было за вас, не против вас. То есть святость – это не угрюмые лица и сдвинутые брови, так некоторые думают, предполагают. Святость – это радостное переживание отношений с Богом. Иисус Христос приводит примерно, помните, да, притчу о милосердном самарянине. Он говорит, что некто был ограблен, лежал при дороге, и вот как бы в таком очень печальном положении находился. И там три категории людей, помните, прошел левит, посмотрел, прошел мимо, потом прошел священник, и потом самарянин остановился, он забинтовал раны, возлил там елея, возлил вина, привез в гостиницу и оплатил расходы, которые связаны с дальнейшим излечением больного. Да? И Христос предлагает, и вы поступаете так же. Да? То есть он не говорит, ждите теперь, когда кто-то вам окажет милость, но вы являете эту благодать. Когда мы говорим, когда он говорит эту притчу, он предполагает, что тот, кто был ограблен и лежал больной, это был еврей, а тот, кто оказал милость, это был самарянин. То есть человек, с которыми они не общались. Самаряне были такие в глазах людей люди, отступники, изменники, которые изменили основную религию иудаизма, и поэтому они не сообщались. Вот, самаряне платили им тем же. Но Христос говорит о том, что вот здесь была явлена вот эта общая благодать. Вот почему нету, как бы, почему не является в нашей жизни эта благодать? Почему нам так трудно ее являть? Таких факторов, да нет времени. Вот здесь мы видим, люди идут, спешат на богослужение, какой там раненый лежит, некогда заниматься, да? Намного важнее дела, там, священнику надо нести службу, может быть, каждый день в этом храме. Левит тоже, он занят, ему надо тоже там что-то успеть сделать. Поэтому чаще всего, когда мы не оказываем эту Божью милость, мы просто заняты. Ну, не досуг мне посетить тут больную сестру или там пообщаться с этим человеком. Ну, вот времени нету вообще, категорически, да? То есть чаще всего отговорка такая. Люди, которые перестают посещать собрание, знаете, какой аргумент? Ну, времени нету. Вот не могу проснуться, вот, не хватает этого, вот нога болит там, такие всякие вещи. Второй момент, не хочется пачкаться, знаете, да? Ну, то есть это, он там в грязи, это в крови, я сейчас здесь одет и спущусь, вот это вот нехорошо будет. Как бы это неправильно. Я тут не для того одет, не для того оформлен. Да? Это нежелание пачкаться. Еще один важный момент, который нас останавливает, это имидж нас. Не хочется имидж. Имидж у нас святых. Поэтому, когда кто-то увидит меня, вдруг я разговариваю с человеком, а он там следы алкоголизма у него, ну скажут, ну что ты общаешься, это же вот повредит моему имиджу, да? Вот, кстати, знаете, Христу хотели так инкриминировать именно это деяние, что, чтобы подорвать его имидж, они говорили, он друг, мы три грешника, он ест и пьет с ними. Вы знаете, Христос принял этот титул, он сказал, да, я действительно друг грешников. Он не стал говорить, не, я святой, я не друг. Действительно, Христос друг грешников, но почему-то его последователи очень не желают как бы опускаться на уровень грешника. Они вот как-то вот не хотят пачкаться, не хотят испортить имидж. И последнее, хочется жертвовать. Вот здесь мы читаем, да, это вино надо было, это надо было или это, надо было там в гостиницу, это остановить там динария, заплатить за проживание и так дальше. То есть всегда находятся люди, которым можно лучше деньги эти применить, правда? Если там дети, внуки, какие-то там родственники, какие-то еще вещи, что-то купить, что-то продать и так дальше. Я думаю, самарянин тоже имел детей, я думаю, он мог бы куда-то с большей, в кавычках, пользой это применить. Но он нашел эти средства. Поэтому, друзья мои, общая благодать препятствует вот по этим причинам. Если мы с вами не являем эту общую благодать, мы не являем ее именно по этим причинам. То есть нет времени, аргумент идет. Второе, не хочется имидж свой портить. Третье, это значит, не хочется пачкаться. И последнее, это не хочется жертвовать. Вот один армянский пастор так рассказывал за себе. Вот в Армении еще нравы такие достаточно выше, чем здесь, да, и он говорит, одна женщина, судя по всему, падшая, вот она подошла ко мне, ну, совсем молоденькая еще, вот, и стала говорить, а можно, я, говорит, слезы льются у нее, и говорит, я хочу, чтобы за меня помолились. Это прям в Ереване, говорит, народу много, кругом ходят, знакомые, и скажут, жене сейчас донесут, скажут, с какой-то он там разговаривает. Ну, говорит, ну давай помолимся. Помолиться, она говорит, а можно я тебя поцелую там, в щеку? Он говорит, так сначала смутился, а потом говорит, ну, поцелуй. Она просто как бы это сделала. Ну, суть в чем, что надо было поддержать человека в этот раз, не искупясь на свою имидж. Конечно, они не говорят, чтобы это злоупотребляли как бы этим делом. Но вот очень часто мы не подходим, потому что думаем, что это нас как-то поставит ниже. Мы читаем с вами, помните, да, в таком же положении Христос оказался. Когда он сидел в доме Симона, да, фарисея, и пришла женщина, которая была известна тем, что она вела распутный образ жизни, и подошла ко Христу и оттерла. Знаете, реакция какая была людей, да? Да нет, это человек не может быть святым вообще. Это не пророк на самом деле, потому что, ну, пророк, он так не поступает. Она там возле ног его плачет и слезами вытирает ноги. Вот. Но Христос как бы простил ее, и мы знаем, что для того, чтобы это общее благодать действовало, надо снисходить к людям самым падшим. То есть вообще на самом деле мне всегда удивительно, как низко может, как глубоко может опускаться Божья благодать. Вот, знаете, в тюрьмах, где уже на людях крест поставлен, и туда Божья благодать опускается. Я читал лет, наверное, 10 назад в «Вере жизни» про Рашида, забыл фамилию. Он убийца был, приговорен к смертной казни. Он очень много сделал зла в мире. И уже его готовились расстрелять. Но потом тут смена власти, курс поменялся, и вели мораторий, да, мы с вами переживали это событие. И вот этот человек уверовал, и это совершенно другой человек. Сегодня он сидит пожизненно, но жизнь его изменилась. То есть вот Божья благодать туда опустилась, вот такие в тюрьмы, в самые места, которые не потребны, да. И Слово Божие призывает нас, чтобы мы также являли благодать ко всем людям. Тем, которые рядом с нами, тем, которые далеко от нас, тем, которые уважаемы, тем, которые мало уважаемы. Чтобы мы не чурались и не думали, что ну, мы-то настолько тут чистые, настолько святые, что нету дела нам, да, до тех, кто падший. Вот. Поэтому, друзья мои, Бог любит всех людей. Благодать опускается в места, где нам кажется немыслимо это вообще. Да? Я читал историю однажды про одного человека, пастор церкви, он стал, он говорит, я уверовал таким образом, я разошелся с женой, алкоголизм меня захлестывал, там лежал, спал под забором. И проходила группа сестричек таких, они сказали, ой, бедный человек, как вот грех его исказил, а ведь Бог его любит, он так хочет, чтобы этот человек изменился. И так прошли дальше они в церковь. Он говорит, вот это мне застряло в голове, что мне в этом мире еще кто-то любит. И он говорит, я пришел туда, куда пришли сестры, и услышал проповедь и покаялся. То есть вот, вот этого хватило как бы. Поэтому ну, являйте эту Божью благодать. Помните, такая была женщина, мать Тереза, она была монахиня католическая, да? Вот. Она не говорила много, и она не была проповедницей, она просто приехала в Индию, в самую такую касту неприкасаемых, так называемых. То есть это люди, которые живут за чертой просто мыслимой бедности. Она там жила среди них, она служила им, она лечила, она перевязывала их раны, и стали возникать христианские общины там, вот туда, где никто не опускались. Знаете, некоторые говорят, надо среди аристократов проповедовать, кто-то говорит, надо среди спортсменов или выдающихся людей, тогда это будет успех. Но Слово Божие говорит, это надо делать, да, я не говорю, что не надо проповедовать сильный мир и сила. Но помните, что Бог из таких людей, из падших, может делать себе служителей. Для него это не трудно абсолютно. То есть поэтому должны вот это помнить всегда. Слово Божие говорит нам, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Второй такой уровень благодати, который тоже это труднее, который нам тоже необходимо с вами находить, это благодать, проявленная тем, кто нам активно противится. Вот, то есть, если здесь общая благодать ко всем людям, к падшим, ко всем, да, то здесь благодать так более узконаправленная. Это благодать тем, кто нам как-то вот является врагом нашим, ну, врагом уж сильно там, кто противится, кто нам не послушает, кто какие-то там ковы делает, да. Помните, я хочу сразу пример Христа привести, да, Христос ночью после напряженного дня, который он провел там с учениками, обличая, проповедуя, находясь все время на людях, пришел ночью домой, я не знаю, отдыхал, наверное, да, приходит Никодим, вот, и просит аудиенции. Вы знаете, Никодим был фарисей. Мы к тому времени, когда он пришел ко Христу, уже накал такого противостояния между Христом и элитой, фарисеями, да, достиг какой-то определенной степени. Они пытались поймать его в какие-то ловушки, они пытались каким-то образом его дискредитировать, они строили всякие-всякие планы, каким образом его унизить перед толпой. И вдруг весь день в таком противостоянии приходит один из представителей противника, правда? Вот вообще, кто такой, да? Что мог сказать Христос? Да вот днем меня уже, знаете, замучили тут всякими своими хитросплетенными ловушками, еще ты ночью приходишь. Но Христос принимает Никодима, Христос абсолютно лояльно, добро с ним разговаривает. Он указывает ему путь спасения, он говорит, что для того, чтобы спастись, необходимо возрождение. Он ему не говорит, а ты вот плохой, а ты вот со мной там споришь, или там еще что-то, да? То есть это вот явленная благодать, которая направлена к противникам. Вот. И мы иногда думаем, благодать к противникам, к врагам, да? Нам очень тяжело. Читаешь Нагорную проповедь, любите врагов ваших. И такое мысли сразу, да? Ну как я могу полюбить вот там исламиста, который вот убивает там христиан? Это очень тяжело. И мы так задумаемся над этими вопросами. Друзья мои, да мы, может, исламиста живого никогда в глаза не увидим. Вы знаете, кто чаще всего является врагом нашим, да? Читаем Библию, знаете, как написано? Да, враги человека домашнего, не исламисты, не там где-то за пределы, которые на станции возводят какие-то французы или американцы, англичане. Мы их, и Бог даст, никогда в жизни наши пути не пересекутся. Поэтому можно их любить и как бы это культивировать сколько угодно. А вот тот, кто с нами рядом, тот, кто живет под одной крышей, тот, кто прям вот близко-близко, в то же время очень часто возникают конфликты, напряженные ситуации между мужем и женой, между родителями и детьми, между отцом и сыном и так дальше. Да? И мы с этим сталкиваемся. Вот здесь очень необходима наша с вами благодать. Просто ну, жизненно необходима. Там, где вот эта благодать кончается, там постоянные конфликты, распри. Там люди говорят, по справедливости хотим. Да? Вы знаете, вообще люди к этому апеллируют часто, по справедливости. Вы знаете, где подлинная справедливость восторжествует? В аду. Вот в аду там подлинная справедливость. Там есть грешники, которые наказаны. Есть справедливый Бог, который правильно покарал грешника. Все остальное, что мы пользуемся исключительно милостью Божией. Поэтому так просто несколько советов. Знаете, есть женщины, которые так думают, что надо выдавить еще немного святости из мужа. Да, и вот она там диски с проповедями. Или думает, что если вот его притащить сюда, в церковь, и там он послушает пастора, он непременно покается. Или тем более, если гость какой-то приедет, то уж точно, 100% покается. На самом деле, братья и сестры, абсолютно не так. Может покаяться, я не знаю точно. Но вы знаете, что говорит нам Слово Божие? Я хочу просто прочитать. Также вы, жены, 1 Петра, 3 глава, с 1 стиха. Также вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Понимаете, да? Сколько угодно можно там мужа обличать, читать ему проповеди, ставить диски там с песнями, еще что-то. Но если жизнь верующей женщины, верующей жены противоречит тому, что она ставит на диски, это бесполезное дело, абсолютно. То есть пусть он какие там угодно самые лучшие вещи она там производит. То есть, но если жизнь не соответствует. То есть, поэтому без слов приобретаем. Живите таким образом, чтобы эта благодать была явлена не только в ваших словах, но в жизни, в действиях, в поступках. Тогда возможен какой-то результат. Тогда Бог будет действовать. Когда жизни нету, то бесполезно там кого-то заставлять или кого-то там принуждать или кому-то думать, что там прочитанная проповедь, она принесет покаянию пользу. Очень малорезультативно это все. Вот, поэтому, как бы, если мы возьмем с вами, то там, где была явлена Божья благодать, действующая среди врагов, да, там Бог всегда являет себе в силе. 100 лет назад Голландия, да, 100 лет, не назад, точнее, 100 лет, с 15 века по 16 протестантская Голландия терпела жестокое гонение со стороны Испании. Она тогда была колонией Испании, испанский король решил подавить возникшую реформатскую церковь. Вы знаете, 100 лет убивали, казнили, четвертовали, сжигали людей на кострах за их религиозные убеждения. Так вот, друзья мои, такой исторический факт. Какая-то группа верующих вот, устроили побег, где-то в марте месяце они бежали из тюрьмы, это был замок, вот, и за ними погналась стража, испанские стражники, кирасы, очень тяжело вооруженные. А бегал этот арестант, он легко одетый, бежал и по озеру, который был во льду. Он пробежал, а вот стражник, попав на седьмой, да, вдруг лед треснул, и он начал тонуть. Так вот этот беглец вернулся, узник, подал руку и спас этого стражника. Это стоило ему жизни. Его потом казнили. Но вы знаете, что интересно? Через 100 лет вся Голландия стала реформатской страной. То есть она стала протестантской. Она свергла власть Испании. И вот это вот нам кажется, ну любовью как победить? Но если силой оружия, то победим. На самом деле, друзья мои, вот эта благодать, явленная Карадан, производит намного больше результат, чем все противостояние, которое человек применяет. Да? Вы знаете, когда Наполеон так сказал, уже находясь на острове Елена, да, он читал Евангелие, уже все было потеряно. Была потеряна империя, армия, корона, он был в ссылке, и читая Евангелие, он воскликнул. Я хотел покорить мир силой оружия, Христос покорил мир силой любви. Вот это очень важно, друзья мои. Поэтому являйте эту благодать тем, кто противится, тем, кто там готов с вами спорить, тем, кто, может быть, делит с вами кровь, но при этом всегда не согласен с вашими действиями. Бог являл благодать. Помните, Христос, распятый на кресте, он явил благодать, он сказал, прости, не знаю, что делаю. Вы знаете, в день Пятидесятницы уверовало 3000 человек, это те люди, которые были там на Голгофе. Это были евреи, которые приходили на вот эти большие религиозные праздники, Пасху, Кущи и на Пятидесятницу. И они приняли, благодаря тому, что Божья благодать смягчила их сердца. Помните, как там написано? Да, они умолились сердцем. То есть вот эта благодать произвела работу, которая сделала их способными воспринять благую весть. Итак, второй уровень благодати – это благодать, проявленная нами к противникам, то есть к тем, кто к нам противится. Еще один вид благодати – это благодать, или еще одна уровень, или плоская благодать – это благодать, проявленная к немощным по вере. В послании к римлянам написано, да? Немощная вере принимайте без споров о мнении. То есть мы с вами должны вот какой факт учитывать, что все, кто приходит в церковь, все, кого Бог приводит, все разные люди. Разные, да, это факт, правда? Ну, ты не можешь сказать, все одинаково, одинаково образованы, одинаково мыслящие, одинаково понимающие те или другие факты. Мы с вами прекрасно понимаем, что мы с вами все разные. Кто-то уже 20 лет в церкви, а кто-то только пришел. Кто-то родился здесь, прям можно сказать, да, на церковных скамьях, а кто-то уверовал уже очень преклонного возраста. И поэтому разная ментальность, разный взгляд на те и другие события. В первой церкви это были конфликты, связанные с тем, что люди по-разному понимали законы благодать. То есть были люди, которые пришли из евреев, уверовали, были люди, которые обратились из язычников. И вот это вызывало столкновение. Так вот, апостол Павел пишет, принимайте каждого, да, принимайте, как Христос принял. То есть вот эта благодать проявлена к немощным по вере. Не осуждайте. Знаете, там два момента в этом же послании, да? Одни осуждали и унижают другие, да? То есть два момента, которые мы не должны делать. Не осуждайте и не уничижайте. Я еще раз повторю, не по вещам, связанным с богословием, по второстепенным вопросам. Ну, в нашей церкви, например, да, пришел, приветствую, говорят, так принято традиционно, а кто-то пришел, говорит, здравствуйте. Не надо вот так сразу здороваться. Мирской, наверное, какой-то. Мы-то тут приветствую говорим. Это ж такой баптистка, это что-то пришел. Добрый день. Какой добрый день? Куда он попал вообще? Люди начинают возмущаться, они негодовать. Абсолютно непонятно вообще, почему, по какой причине. Мы тут целование даем. Я приехал вот тут откуда-то. И целуются брат с братом, а тут вот не целуются. Что такое? Вот вообще все нарушено здесь. Это неправильная церковь какая-то. Друзья мои, обряд целования был тогда актуально, поскольку это было то время. Сегодня мы с вами европейцы. Идея приветствия не в том, целуешься ты, или пожимаешь, или хлопаешь по плечу, а в том, чтобы показать свое благорасположение. Правда? Я много раз в своей жизни видел вот этих целовальщиков, прости Господи, которые вот такой камень за пазухой носят, но целуются зато стабильно. Зачем оно надо? Я всегда интересовался, к чему это все? Если как бы в твоем сердце кипит злоба, но ты какой-то вот обряд и выполняешь. Это бесполезное дело. И вот по таким вопросам, которые абсолютно не связаны с Евангелием, нужно давать. Ну ты считаешь правильно, поцелуй, слава Богу, что расположен сердцем. Но если ты протянул руку и при этом с улыбкой смотришь на брата, это тоже неплохо. Хорошо, если ты сказал приветствую, но если ты сказал добрый день, никто не умер, друзья мои. День действительно добрый, Бог подарил нам его. Поэтому эти вещи, они не связаны с Евангелием. Ты знаете, вот кто-то, да, мы 7 апреля собирались и проводили собрание, и вот даже устраивали трапезу, пир, это же Благовещение, большой праздник христианский. А мы не проводим. Ну что, а что изменилось? А мы дома привыкли. Это вещи, друзья мои, это вещи второстепенные, понимаете? У нас вот на Пасху мы собирались в 6 часов утра. Да, действительно, когда жил с матерью в детстве, мы собирались очень рано на торжественное пасхальное богослужение. А здесь мы собираемся в 10 часов. Но это не написано в Библии, что смотрите, на Пасху обязательно собирать 6 часов. Есть традиция церкви такая, слава Богу, пусть Господь благословит. Есть другая, слава Богу, это неплохо, правда? Это ж не зависит от того, что это кому-то плохо или хорошо. Но люди на этом начинают делать какие-то неправильные выводы. Они начинают унижать и осуждать другого, что по-другому понимают. Этого не надо. Зачем? Это вопросы не связаны ни в полной мере с чистотой Евангелия. То есть знаете, за что надо вставать горой, если искажается Евангелие? Если немощный по вере искаженно представляет себе, например, заслуги Христа. Если он говорит, ну да, спасение, конечно, по Христу, ну хорошо, еще бы там, и добавляет что-то. Тогда мы можем сказать, нет, брат дорогой, только Христос. Только Он Иисус Христос. То есть никакой никакой другой помощи не надо. Но если вопросы не связаны, если это связано с традициями, если это связано с второстепенными вещами, один человек понимает так, а другой эдак, не становитесь в позу вот такого какого-то великого знатока. Это абсолютно, так понимаешь. Ну, слава Богу, ты привезел с семьей это проводить, а я провожу так. Решение церкви есть, давайте собираться. В вашей церкви было по-другому, пусть там она останется. Вы же пришли в эту церковь, в новую, да? Значит, здесь свои традиции, свои какие-то принципы. Поэтому соблюдайте эти принципы, эти традиции. Проблема в том, друзья мои, что мы что-то делаем, да, всегда должны помнить, что что-то мы делаем все равно не так, да. Вот такой интересный пример. Читал про американских баптистов, которые приехали в Германию и настолько удивились, что немецкие братья пьют вино, что у них аж сигары со рта повыпадали. Ну, то есть, и то, и другое неверно, поэтому зачем вот такие вот всякие вещи, да. Еще одна степень или один уровень благодати – это благодать, проявленная к служителям. То есть, друзья мои, да, мы, служители, нуждаемся в благодати, на самом деле. Тот, кто несет пасторское служение, или тот, кто проповедует с кафедры, тот, кто несет служение хора, пения, нуждается в Божьей благодати. К сожалению, очень часто вот эта благодать заканчивается на пастырях, и, к сожалению, еще раз повторяю, все, кто нес труд когда-либо на Божьей ниве, они испытывали огромную давление, такой прессинг со стороны тех, кому они служили. Никто не... Такие замечательные проповедники. Например, Чарльз Спержин, да? Он испытал жесточайшие трудности. Вы знаете, для нас подожгли дом молитвы, где он проповедовал, устроили поджог. И там некоторые люди погибли. Началась давка, свалка. Вот, и обвинили в этом Чарльза Спержина. Вот, до 6 тысяч собиралось. Каждая проповедь распечатывалась с одной стороны. С другой стороны, все газеты английские того времени, они постоянно возводили критику. Они критиковали его внешний вид. Говорили, что у него вопиющий галстук там, говорили, что он всякую-всякую, что он там проповедует неправильное богословие и прочие вещи. То есть Спержин прожил жизнь очень сложную в плане того, что он постоянно был под огнем критики. То есть мы сегодня, знаете, в нашей жизни, ну так, как Христос обличал, помните, да? Сначала убивайте пророка, потом красите их память. Это абсолютно всегда так и было. Жан Кальвин, то есть что только не говорили на этого святого человека, да, там всякие были и небылицы. Вы знаете, когда Жан Кальвин умер, у него был потертый на локтях сюртук, чернильница и перо, которое он писал. У него не было даже одного форинта каких-то сбережений. То есть он жил исключительно уповая на милость Божию. Этот человек посвятил себя полностью служению Богу. Ну, там говорили, что он там себе хочет обогатиться, там всякие-всякие вещи. Поэтому, друзья мои, тот, кто трудится, он всегда будет испытывать давление, во-первых, со стороны мира всегда, но хотелось бы, чтобы была поддержка со стороны тех, кому он служит. Вот это явная благодать. Знаете, есть церкви, которые говорят, там 50 человек в церкви, я был в одной церкви, они говорят, нету братьев, человек 20, наверное. Ну, нету ни одного достойного, чтобы внес пасторское служение. Ну, как-то мне не верится, да? А где тут? Вы что, с неба ждете, ангел придет или что? Вот нету ни одного. Очень, знаете, ищут такого. У нас был там Иван Иванович, он такой был духовный, он 40 лет был в вере, он так вот плавно все делал, а вот здесь вот нету такого другого. Друзья мои, вы знаете, необходима минимальная духовность, необходима минимальная зрелость, чтобы стать служителем. Думать, он станет потом, как Иван Иванович, может пройдет 20 лет, а он станет. Но необходима эта минимальная зрелость. Когда мы с вами женились или замуж выходили, да, что мы требовали? Да? Мы же не говорили, пока моя жена не научится готовить, так моя мама готовила, или пока не научится там еще что-то делать. Мы выбираем, чтобы какая-то была элементарная зрелость, правда, себе супруга. И не говорим, вот я выйду за тебя, Вася, если ты будешь такой, как папа, там, я не знаю, умный, смышленый, там, авторитетный и так дальше. Мы берем тех, кто достаточно зрел для того, чтобы нести ответственность по определенной функции. То же самое касается жизни служителя. То есть, если у него нету грехов, которые описаны в Божьем Слове, если он достаточно зрел, чтобы взять этот труд, он потом растет в церкви вместе. То есть пастор, он также возрастает вместе с церковью, и как бы помогая церкви расти, он растет сам. Он не то, что где-то там в стороне процесса, а процесс идет, он там просто в стороне. Он вовлечен в этот общий процесс. Когда пастор готовит проповедь, друзья, он готовит ее для себя. Он не так просто сказал, сейчас я тут прочитаю, я-то уже там выше этого. Много раз я хочу просто своей жизнью поделиться, когда я готовлю проповедь, я обличаю себе, я думаю, Господи, как мне говорить людям, потому что я сам не могу сказать, что я в этого достиг чего-то. Я каюсь, я прошу прощения, я проповедую, и это касается меня. То есть человек, который вот так где-то свысока кому-то там не о чем проповедует, сам считая себе высоким превознесенным, это все гибель, это неправильно. Поэтому, друзья мои, пастор растет, формируется, двигается вместе с церковью. Нормальный пастор, я имею в виду, да? Вот. Поэтому, друзья мои, вот не надо так прям детям пастора иногда. Вот, а ты что, сын пастора, или ты дочь пастора. Вы знаете, я просто вижу так по жизни, из жизни многих служителей, что на семью пастора всегда направлено больше стрел лукаво, чем на кого-либо, чтобы деморализовать, поразить каким-то образом, ну, разрушить, понимаете. Поэтому наоборот надо как бы снисходить к этому делу и относиться милостиво, да. Вот один пожилой пастор, братская, так вот, как у нас, да, вроде было, там подсчитали деньги, на какую-то нужду надо было, выделили деньги, ну и разошлись все. Вот. Когда пришли там, чтобы взять, денег нету. Ну, давай там перебирать, кто взял там. Ну, пастор, ты же выходил последним. Ну, я выходил. Ну, ты взял, это все, знаете, приняло на все собрание. Там стали говорить ему, да ты просто вот как бы их присвоил там и так дальше. Ну, в общем, пастор оставил свое служение и очень быстро умер. Настолько тут горечь его жгла, он умер. А потом, знаете, сделали там ремонт, отодвинули шкаф, они туда упали за это, деньги нашли. Но человек уже умер, человек умер с пятном, знаете, не примирившись с этими людьми, которые там говорили, что это вот украл, небось, вот там, знаете. Многие люди есть, которые, вот, когда я читал книгу Неемия, да, вот там интересная реакция. Вышел народ, они видели священников, это вызывало в их сердце радость. Радость. Священники поют, хор там, проповедуют слово. К сожалению, так иногда бывает, что ну, не радуются служителям. Смотри, машину купила. Наверное, наши деньги, наверное, взял. Ты вот прям тут, смотри, костюм. Да радуйтесь, друзья мои. Слава Богу, да? Ну вот это вот вызывает какое-то подозрение. Почему-то вот, а вдруг вот, как бы, вот, смотри, как, чтобы он не жил лучше, чем я живу. Это неправильная позиция, друзья мои. Поэтому являйте благодать. Дорожите вот трудом, который для вас делается. Это Библия говорит об этом, она призывает нас к этому. Не надо вот это постоянно дух критики, недовольства и так дальше. Вот. И последний, такой пятая плоскость или пятый уровень. Это благодать, наказание и восстановление. То есть, как бы, ну, кажется, какая там в наказании благодать, правда? Наказание – это дисциплинарное взыскание, которое, ну, не кажется радостным. Но тем не менее, братья и сестры, вы знаете, о чем свидетельствует наказание? Вы знаете, что мы наказываем тех, кто нам дорог, кто близок. То есть, если я буду сейчас наказывать соседского мальчика, да, ну, мне просто могут куда-то там смирительную рубашку отправить. То, ну, скажут, ты отношения никакого не имеешь к этому, правда? Кого мы наказываем? Тот, кто нам близок, наших детей, кто с нами рядом, кто нам не безразличен, правда? Тот, кто там живет на соседней улице. Ну, в крайнем случае, если какой-то, я могу маме с папой сказать, что вот этот ваш сынок что-то там сделал. Но наказать я не имею права, полномочий не дано. Поэтому Слово Божие нам говорит, да, что наказание, которое мы получаем наказание от Отца. Да? То есть это нам должно радовать в том смысле, что мы близки с Богом. Вы знаете, намного лучше, если мы наказываем Господа, чем когда Бог оставляет. Вы знаете, в книге «Послание к Римлянам» там написано, да, «Предал Бог превратному уму». Мы читаем, там вся первая глава идет, что они знали Бога, но не прославили как Бога, предал Бог превратному уму. Потом они заменили Бога четвероногим пресмыкающим, опять предал Бог. Вот это слово «предал Бог», оно имеет значение «оставил Бог». То есть Бог оставил жить их в своих грехах, в своих заблуждениях. Это намного хуже, намного серьезнее, чем если Бог наказывает, друзья мои. Поэтому Бог, когда наказывает, это говорит о том, что мы имеем общность с Ним. Мы с Ним общники. Поэтому это надо воспринимать, что мы входим в эту семью. Также в церкви, когда в церкви идет взыскание какое-то дисциплинарное наказание, это говорит о том, что мы интересуемся, что нам не безразлична судьба брата или сестры. То есть, конечно, это все должно проявляться в благодати. Помните, мы читали с вами, да, послание Галатам? Вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой. То есть должна соблюдать эту благодать, чтобы человек понимал, что все, что хотят от него, это хотят его исправления. Истинно трепетно любят его. И поэтому наказывать не потому, чтобы выместить злобу на него какую-то, а с тем, чтобы он исправился. Это очень важно. Вот. Но кроме наказания должно работать и восстановление. У нас в баптистских церквях раньше была такая формулировка: отлучен до второго пришествия Христа. Не знаю, кто придумал ее, но она так функционировала вообще. То есть это неправильно. Ее нигде мы не встречаем в Писании. Это похоже просто на жажду мести. Ну, теперь вот всыпал тебе, и все. И теперь ты хоть там что хочешь делай, никогда не вернется все на прежний уровень. На самом деле, друзья мои, кроме наказания, должно осуществляться и восстановление. Вот, это очень важно. То есть наказывается до той степени, пока человек не исправит создавшую ситуацию. Не оставит грех, например, не примирится с кем-либо и так дальше. Если эта ситуация уже сгладилась, если человек исправил то, что было сделано, оставил грех там или так дальше, его необходимо восстановить в прежнем состоянии. То есть это условие такое необходимое. Помните, там была проблема с одним человеком, апостол Павел писал Коринфской церкви, который был замечен в грехе. Да? Они отлучили его, но так уже клевали его, что он там бедный, уже печаль, что вся его жизнь сплошной печалью стала. Он говорит, не надо этого делать, необходимо восстановить его. Несколько таких примеров хочу привести, примеры восстановления. Иисус Христос на Галилейском озере, помним, да, с вами? То есть восстановление Петра. Вы знаете, с чего началось восстановление? Очень интересно, да? Вот эти рыбаки, которые всю ночь ловили, продрогали, промерзли, проголодались. Знаете, что там было, что их ждало вообще на берегу, да? Костер и пища. То есть вот восстановление начинается с того, что проявляется добрая воля. Я знаю твою нужду, твою огромную потребность погреться здесь и перекусить, потому что ты всю ночь работал, да? Вот чего. И потом начинается беседа. Мы там помним, как был восстановлен апостол Петр. Вот когда он погрелся, когда он наелся, да, Христос говорит ему: любишь ли меня, Симон? Очень плохо, если начинается восстановление с каких-то таких наездов сразу. Вот. Не надо этого делать. То есть мы никогда не восстановим. Восстановление должно начинаться с осознанием какой-то нужды. Вот мы восполнили нужду, а потом мы можем что-то сказать. Это как бы правильная реакция такая, да? Вот. И наша с вами задача, как Божьих служителей, научиться говорить истину в любви. То есть две крайности существуют в современной церкви. Первое. Люди, ну, говорят, такое мне дело там, как он живет. Не буду вообще реагировать никак, да? Моя хата с края, ничего не знаю, такой принцип. Второе, реакция неправильная. Тогда уж всыплю тут правую матку в глаза, вот так рубану, как есть. Ни то, ни другое неверно, друзья мои. Это позиция неверна, когда мы говорим, знаете, так люди почему-то начинают приводить слова Христа. Не суди, да и судим будешь. Как только сказал, брат дорогой, ты живешь в грехе. Не суди, и судим будешь. Подожди, тут речь вообще не об этом идет. То есть, знаете, это такая распространенная. А вторая реакция, это вот когда люди абсолютно не умеют говорить истину в любви. Вот надо научиться этого делать. Научиться жить таким образом, чтобы, когда мы хотим кого-то обличить, когда мы хотим кому-то сказать вещи, неприятно для него. Это надо делать таким образом, чтобы человек понимал, что это сказано ему из любви. Знаете, чаще всего как бывает? Ну, так бывает. Я собираю, как котел, да? Кипит. Но я терплю. Еще стенки котла держат. Еще я терплю. Вот он, взрыв такой. Я тогда выдал ему все, что о нем думал. Все, что 10 лет назад он мне сказал. И все, что он сделал. Так бывает, да, чаще всего. В семье бывает. И в церкви. Это неправильно, друзья мои. Это ничего, кроме разорения отношений, кроме полного такого обвала не произведет. Поэтому учитесь, живите таким образом, чтобы поступать правильно по Евангелию. Пусть Господь благословит нас, друзья мои, вот в этих уровнях благодати рассмотреть себе, увидеть, где у нас проблема, где мы поступаем неправильно, где-то у нас идет пробуксовка, может быть, где-то мы, может быть, чего-то не достигли. Чтобы нам с вами отображать образ Иисуса Христа. Знаете, апостол Павел Ефесянам что говорит? Подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Нам необходимо научиться подражать Иисусу Христу, являть Его благодать, подобно как Он являл. Аминь. Помолимся.